Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Пры мікрафонах Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая.
І ў сённяшнім Еўразуме абмяркуем наступныя тэмы.
20 гадоў таму адбылася трагедыя на Нямізе.
Чтобы этого больше не повторилось, чтобы такого не случилось, мы хотим прийти, вспомнить и напомнить всем, чтобы люди знали, что была такая трагедия.
Правабаронца Олег Воўчак распавядае, як сем'і пацярпелых у цісканіне змагаліся за іх годнасць.
І сёння родственнікі просяць і журналістаў, і всіх астатніх, хто каментіруе тут сітуацыю, іменна упорна там зрабіць. Дзеці былі трезвымі.
Ці магчымае партнёрства грамадства і арміі.
Дедовщина – это феномен, который остался со времен тоталитаризма, мягко выражаясь. В некоторых странах он является методом обучения, кстати.
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
30 траўня сёлета споўнілася 20 гадоў з дня трагедыі на Нямізе. У гэты дзень у 1999 годзе у падземным пераходзе станцыі метро Няміга падчас цісканіны загінулі 53 чалавекі. Гэта былі пераважна маладыя людзі ва ўзросце ад 14 да 20 гадоў. Больш за сотню атрымалі траўмы. Паблізу праходзіла свята піва, калі пачаўся моцны дождж і навальніца. Уцякаючы ад гэтага дажджу, на Тупы пабег хавацца ў метро. Пачалася паніка. Па тых, хто паваліўся, беглі іншыя, каго цягнуў за сабой на тоўп.
Праз тры гады пасля трагедыі 30 траўня 2002 года на Нямізе быў усталяваны мемарыял ружы. Злева ад іх размяшчаецца маленькая капліца з металічнай плітой, дзе пазначаны імёны ўсіх ахвяраў.
30 траўня о 9 гадзіне ў мінскім святадухавым кафедральным саборы прайшло набажэнства па ахвярах Нямігі. У ім прынялі ўдзел сваякі загінулых, затым яны прайшлі хрэсным ходам да месца трагедыі і ўсклалі кветкі.
Еўрарадыё паразмаўляла з маці адной з загінулых дзяўчат. Наталья Наваковская узгадала пра сваю дачку Алю і дзень трагедыі.
Ей только 16 лет исполнилось, на паспорт отдала документы, еще паспорт не успела получить в марте. 10 класс заканчивала, вспоминать это очень тяжело. Мы в этот день вечером были дома, Аля отправила с подружками сюда группу «Манго» слушать. Они послушали одну песню, им не понравилось. И они пошли в переход потихоньку. Еще сказали, в метро будет быстрее. А тут, пока они спускались, начался дождь, и люди хлынули все сюда.
Маці Алі кажа, што бацькі загінулых і пацярпелых прыходзяць на месца трагедыі, каб узгадаць пра сваіх дзяцей і каб такіх трагедый больш не адбывалася.
И чтобы этого больше не повторилось, чтобы такого не случилось, мы хотим прийти, вспомнить и напомнить всем, чтобы люди знали, что была такая трагедия. Предыдущие годы никто не вспоминал. До 10-го года трагедии никто не вспоминал, и все родители забыли, и забыли это событие. Даже по телевизору ни слова не было сказано. 20-й год трагедии мы услышали, что в новостях передали, что да, была такая страшная трагедия. Мы приходим здесь, встречаемся, вспоминаем и отдаем дань памяти нашим детям, всей молодежи, которая погибла. И были поранены, вот, и остались инвалидами. Всем отдаем дань памяти.
Распавядае Наталья Наваковская.
А мы перарвемся на музычную паузу, пасля чаго да нас далучыцца былы следчы пракуратуры, праваабаронца Алег Воўчак, з якім працягнем абмяркоўваць трагедыю на Нямізе.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Жахлівая трагедыя, якая здарылася 30 траўня 1999 года у падземным пераходзе на станцыі метро Нямігі ў Мінску, забрала жыццё 53 чалавек. Большая частка людзей загінула ад удушша.
Афіцыйны ўлады сцвярджаюць, што ў трагедыі вінаватая стыхія – дождж.
Праваабаронца, былы следчы пракуратуры Алег Воўчак распавёў нашай журналістцы Марыі Вайтовіч пра тое, як сваякі загінулых пачалі да яго звяртацца па дапамогу адразу пасля трагедыі і як бацькі змагаліся за годнасць сваіх дзяцей.
Уже через пару дней меня разыскала семья Аньковых, у кого девочка погибла, и попросили, ну, чтобы мы их начали представлять интерес. Я тогда был и остаюсь руководителем правозащитного центра «Правовая помощь населения». Я собрал весь коллектив юристов, у нас бывшие сотрудники прокуратуры, суда, спецслужб даже есть, коллеги, и мы решили взять общественный контроль над этим делом и помогать семьям. Мы взяли где-то около 8 или 9 членов семей, у кого погибли, и начали с ними работать по этому делу.
А что вам расповедали близкие вось, загинулых людей, что и наказали, и какое у их меркование? Вось, коли улада каже, что во всем виноваты дождь, что думают семьи загинулых?
Семьи сразу не восприняли эту версию. Почему? Потому что за эти пару дней была уже информация от потерпевших лиц, кто остался в жив. Много было интервью, и где ребята говорили, что при подходе метро не было милиции, что никто не контролировал людей туда, и люди падали, и сами потом сами же себя освобождали. И поэтому, но возмущение было, знаете, в чем? Что пошла такая тенденция в средств, государственных средств массовой информации, что молодежь была пьяная. Конечно, это всех людей разозлило, и они решили бороться за права детей, за честь их, достоинство. И вот мы начали вести вот это свое разбирательство этого дела.
То бок, молодцю ты вечером не пила вогуле, не выпивала?
Когда это позже мы ознакомились с материалами дела, и выяснилось, что из всех погибших ни у кого не было наличия алкоголя. Кроме того, я читал материалы дела, это потерпевших более 300, также не было установлено, что они были в нетрезвом состоянии. Фактически эта версия отпала. И сегодня родственники просят и журналистов, и всех остальных, кто комментирует эту ситуацию, именно упор на этом сделать. Дети были трезвыми, потому что очень много, на первоначально им было тяжело, потому что куда ни приходили, говорили, ну, сами дети виноваты, пошли, вот напились, и вы хотите тут права какие-то требовать.
Есть такая книга, мабуть, не все про ее ведают, это «Трагедия на Немиге», ее складали, это Татьяна Рывяка, так само Полина Степаненко. Вот сегодня у нас на Юрарадио вышел материал с вспоминами удельников того свята, какие бачили всю эту трагедию, так само журналистами, так само люди, ну, и с близкими потерпелых. Там, до речи, я вот сегодня всю ночь перелистывала так само, узгадывала этой истории, так, и там вельми шмат такой информации, менавіта про то, что п'яными были люди, а лишь яны вот были заду, то бы это было, был ты менавіта на толп, який вот стягнул усіх униз. Атрымовывается, что загинули зусім, ну, не виноватые.
Ну, знаете, я когда вот эту версию мы тоже, значит, убрали из материалов дела, в том и просили следователей Комаровского и других не говорить, что там пьяные надавили и все, потому что я в материалах дела, когда ознакомился, 22 тома, я этой информации не видел, что там пьяные прыгали, скакали. То есть, может, кому-то показалось, но по материалам дела этого не проходит. По материалам дела проходит то, что метро не было перекрыто перед ходом. Б, что метро, куда люди должны были зайти, были двери закрыты, что сотрудников милиции и внизу не было там, понимаете, и никто не регулировал эту толпу людей. Я бы даже не говорил толпу, это просто первое, куда, вот если кто видел фотографию, другого места не было, как только туда идти, потому что стройка была с одной стороны, и самое ближайшее место, куда людям надо было спрятаться от дождя, это был переход. Но здесь именно роль сыграли неправильно правоохранительные органы, которые должны были во время дождя дать им выйти на проезжую часть. Были ГАИ, перекрыли бы, и люди ушли, а они, наоборот, сделали тупик. И люди, вот 400-500 человек за 4 минуты вошли в этот туннель. Сегодня есть детям, которым уже по 35, ну, уже взрослые, тогда им было по 7, mm-hmm. кому по 8, они не знали. И вот сегодня, как ни странно, появился новый интерес. Сегодня социальные сети, да, и вот это так выстрелило вот за эти 2 недели. И я знаю, по школам вот люди тоже 5-6 класс у знакомых интересовались, чтобы родители рассказали, что это было. И поэтому я думаю, что надо побольше таких программ, того, чтобы не было вот этих трагедий больше, понимаете? Нам надо Все равно со школьной скамьи обучать людей, как вести в экстремальной ситуации, как оказать первую необходимую помощь. Это мы все в армии проходили, я санинструктором был. Ведь многие потерпевшие, которые выходили и вытягивали людей, кто-то понимал, как спасать, ну, знаете, искусственное дыхание делать, а кто-то растерялся. И прямо на их глазах человек умирал, хотя если бы он знал, как сделать искусственное дыхание, то, знаете, можно было это и спасти больших людей тогда еще.
Гэта быў праваабаронца, былы следчы пракуратуры Алег Воўчак. Цалкам размову з Воўчакам, у прыватнасці, як ён прадстаўляў сем'і загінулых, слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Перамагчы дзедаўшчыну сваімі сіламі армія не здольная, перакананыя прадстаўнікі грамадзянскага сектара і бацькі салдат, што служаць у беларускім войску і настойваюць на неабходнасці грамадскага кантролю над сектарам бяспекі.
Для чаго патрэбны грамадскі кантроль над арміяй і ці сапраўды ён дапаможа справіцца з дзедаўшчынай? Абмяркуем з былым міністрам абароны Малдовы Віарэлам Чыбатару і кіраўніком аналітычнага праекта Беларусь Security Блог Андрэем Паротнікам. Передаем слово Дмитру Лукашуку.
Добрый день. Добрый день, господа. Господин Чеботаров, гражданский министр обороны. Насколько он полноправный, я не знаю, там, министр? Или это все-таки такая вот, ну, как бы, номинальная? Ну, назначили и назначили.
Свадебный министр. Стыдно признаться, но я был адекватным министром, потому что, в принципе, я был соавтором всех документов стратегических, начиная с 92 года. Я был участником всех, поэтому, когда меня назначили министром обороны, я выполнял свой личный план. Я знал, что нужно делать, как это нужно делать, и поэтому я настраивал. И в этом отношении я, наверное, хороший пример. Когда в армию пришел человек, который знает армию, но который знает и общество, который был и в гражданском обществе, который работал и журналистом, который общался с политиками, с международными организациями. И поэтому мне легко было быстро и четко разработать план развития национальной армии, потому что в конце концов в любой конституции любого государства оборона – это является задачей каждого гражданина, не в отдельности, будь то гражданский или военный министр, будь то военный, будь то простая бабушка, будь то пенсионер, даже у них вы найдете какие-то участки, так сказать, участия в том, что мы называем обороной государства. Когда закончилась холодная война, когда стояло три громадные задачи перед всеми странами, вне зависимости, по какую сторону занавеса они были. Это была детотализация, демассификация войск и демилитаризация государств. И поэтому, решая эту проблему, можно было только сообща всем обществам. Поэтому, когда мы говорим об основных элементах гражданского контроля, мы имеем прежде всего в виду силовые структуры, как объект такого контроля или надзора, мы имеем в виду парламент, мы имеем в виду развитое гражданское общество, где есть место и неправительственным организациям, и группам по интересам, и профсоюзам, и церкви, если хотите, где существует, ну, как сейчас модно называть, бизнес-комьюнити или предпринимательское сообщество, которое имеет свои непосредственные участия в оборонных делах и в обеспечении национальной безопасности. Мы говорим, конечно, и о средствах массовой информации, которые должны обеспечить необходимый уровень транспарентности. Любой гражданин должен знать, сколько денег тратится на армию, как наши сограждане в военной форме живут, чем они питаются, какая у них нагрузка, что они, во что они верят, к ним и требования другие, но, с другой стороны, и отношение должно быть другим, специфическим отношением. Вот это и создается в правильном политическом процессе, где существует диалог, где военные широко открыты для всех организаций, для материнских, матери-солдат организаций, для организаций типа памяти, для ветеранских организаций, для всех тех, для кого армия – это объект пристального внимания. С другой стороны, есть финансовые организации, есть трибуналы, есть и правоохранительная система, которая следит за тем, чтобы в армии не расцветали такие феномены, как коррупция, как дедовщина вот в той форме, в которой она возникает, к сожалению. Во многих армиях эти вещи существуют, и они, вот, мы боремся для того, чтобы эти системы были эффективными. А для того, чтобы они были эффективными, это не есть что-то произошедшее сразу же, скажем, после окончания холодной войны или развития, это процесс постоянного реформирования, постоянного обновления, потому что существуют, как говорят, военные новые вводные.
Проектируем на Беларусь вот первую часть, которую сказал господин Чеботару. Министр обороны гражданский. Андрей, насколько вот для Беларуси это... Ну, в принципе, я не знаю, желательно было бы или нежелательно, наоборот, вот не нашей армии гражданского министра?
Ну, я думаю, что в первую очередь это желательно для самих военных. Начнем с того, что тот военный бюджет, который сегодня есть у Беларуси, он недостаточен для поддержания на должном уровне внешней военной безопасности страны. Понимаете, проблема с генералами в том, что их не учат выбивать деньги. Их учат стойко переносить тяготы и лишения военной службы, потому что всегда когда-то было хуже, там, вот надо потерпеть, там и так далее. Все-таки, когда на эту должность приходит, либо даже в случае с Беларусью, что более вероятно, там чиновник, номенклатурщик высокого уровня, либо для демократической страны публичный политик, надо помнить, что должность министра обороны – это одна из топовых должностей. Туда приходят самые опытные, самые влиятельные. Соответственно, люди переносят свой личный политический и административный вес на это ведомство, усиливая его. И в этом плане парадокс состоит в том, что отдавая политический контроль над армией, да, над вооруженными силами, в принципе, над силовыми структурами, генералы таким образом усиливаются, потому что они получают больше доступ к ресурсам, то, чего сейчас нету.
Господин Чеботару, вы рассказали о том, что гражданский министр обороны – это, ну, такая одна из составляющих гражданского контроля за армией. Тем не менее, когда вот мы простому человеку говорим о гражданском контроле за армией, он понимает это, видит это так, что вот родители солдат, какие-то там матеря, там разные такие движения, там, может быть, инициативы, политические партии, военные эксперты, вот как Андрей, например, они вот могут прийти, посмотреть, что солдаты едят, хорошо ли у них обеспечение, нормальных ли кроватях они спят, вот как у них с дедовщиной. Это нужно оно, вот такое вот?
Абсолютно нужно. Более того, у нас на международном уровне был спор между тем, как объединить две вроде бы необъединяемые вещи. Право доступа к информации и право содержать секреты. Значит, для этого выработана международная рекомендация. Ну, например, доступ к статистике. Как я могу знать, насколько большой процесс неуставных отношений в армии, если у меня нет статистики к этим случаям? И если я, как Андрей, занимаюсь этим достаточно профессионально и отслеживаю тем, что себя представляет. Но военные мне отвечают: вы что, с ума сошли? Это же военная тайна. Если эту статистику начнут перерабатывать наши враги, они будут знать, насколько мы слабые, насколько мы неподготовленные и так далее, и так далее. То есть, все это надо преодолевать путем диалога. Конечно, нужно открывать максимально возможный доступ к той информации, которая сегодня считается секретной, и нет ничего более полезного, чем если общество будет знать о проблемах армии и вовремя способствовать решению этих проблем. Военный приобретает себе натурального, нормального союзника, тех матерей, чьи солдаты сегодня, значит, проходят службу, благородную службу в своей национальной армии. Поэтому доступ к этой информации, такое сотрудничество, такой диалог между военными, неправительственными организациями, гражданскими активистами, различными обществами, о которых мы говорили, они являются сегодня не прихотью чьей-то, а абсолютным элементом нормального управления государством и государственными институтами, каковыми являются армия, служба безопасности, полиция, внутренние войска, пограничные войска и так далее, и так далее.
Я знаю, что года два уже, получается, назад, может, год назад была попытка в Беларуси такой общественный совет при Министерстве обороны создать, ну, по крайней мере, что-то начать, вот эти вот само движение в сторону гражданского контроля за армией. Вот Андрея Поротникова предлагали в группу, которая должна была войти тоже в этот общественный совет. Андрей, напомни нам и слушателям, и вот господину Чеботару, чем это закончилось и какая аргументация была?
Ну, ничем, а на самом деле это не закончилось, то есть результат был нулевой. После очень странной, мягко говоря, смерти Александра Коржича, которая больше похожа на убийство, хотя утверждает, что это самоубийство было. А как, наверное, ваши слушатели помнят, сначала утверждалось, что там нету криминального следа, а после того, как обстоятельства его смерти стали достоянием общественности, возбудили 39, если мне не изменяет память, уголовных дел по фактам нарушения законодательства в 72-м объединенном учебном центре. Политиками белорусскими была предложена схема создания такого общественно-консультативного совета при Министерстве обороны, куда должны были войти в том числе и бывшие министры обороны. То есть это не вот такой стопроцентный политический либо общественный совет. Туда предлагался большой перечень таких вот профессионалов нишевых. Но прозвучала такая фраза, что вы же не учите доктора, как ему делать операции. Чего вы тут нам голову дурите? И на этом, в общем-то, все закончилось.
Господин Чеботару, вот такая ситуация. Вот что бы вы посоветовали в такой ситуации делать?
Ну, в реалиях Республики Молдова мы, значит, у нас немножко другой подход. Например, сегодня нет ни одного закона, который бы относился к армии, который бы не проходил бы обсуждение в общественных советах. Причем не единый совет, есть разные форматы. Один формат – это, значит, скажем, организации матерей, другой формат – это ветеранские организации, третий – это эксперты, чисто эксперты, которые занимаются непосредственными определенными. И фактически это входит в обязанности министерства. Никто его не спрашивает, хочет он или не хочет. Он обязан это делать по законодательству Республики Молдова. И если он этого не делает, то он, значит, может его можно снять, его можно, так сказать, публично заклеймить и так далее. То есть все это происходит немножко по-другому. Другое дело, насколько это эффективно. Вот здесь мы с этим боремся. Насколько замечания, которые мы делаем, насколько предложения, которые мы делаем, полемика, которая возникает по тем или иным вопросам функционирования вооруженных сил армии, воспринимается или нет. Но это нормальный демократический процесс обсуждения любой проблемы. На сегодняшний день в Республике Молдова в отношении вооруженных сил армии нет тем табу. Будь то личность министра, личность военнослужащих, или там генералов, или так далее, или их участие в тех или иных событиях, подготовке, как и так далее. Нет тем табу, любая тема обсуждается. Есть формализированные форматы, которые устанавливаются законодательством. Есть неформальные советы, когда министр может пригласить, когда министр или военнослужащий организуют постоянные пресс-конференции или тематические встречи, когда существует практика открытых дверей, когда существует практика участия гражданских лиц в подготовке военной, когда они видят весь этот процесс, участие средств массовой информации, приглашенных во время даже самых ответственных воинских учений или так далее. И, конечно, доступ в воинских частях по необходимости или по желанию, когда это угодно. Есть специальные процедуры, конечно, иногда нужно и определенное согласование, но в любом случае нету таких запретов на, значит, осуществление этой деятельности. Это нужно прежде всего военнослужащим. Это нужно прежде всего обществу. То есть это всем нужно. Это не кто-то против кого-то, а это мы все вместе решаем главную проблему, как оборонять нашу страну.
Былы міністр абароны Малдовы В'ярэл Чеботару і кіраўнік аналітычнага праекта Беларусі Кюрысі Блох Андрэй Паротнікаў абмяркоўвалі на нашых хвалях дзедаўшчыну ў войску і як грамадскі кантроль можа яе спыніць.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
1 червеня у Мінску у культурнай прасторы ОК-16 пройдзе фестываль пад інтрыгуючай назвай «Кіламетр грамадскай актыўнасці». У праграме лекцыі, майстар-класы, панельныя дыскусіі, гульні-квізы, выступ гурта «Акута» і шмат чаго яшчэ.
Што прымусіла асамблею НДА выйсці да людзей са сваімі ініцыятывамі ў такім незвычайным фестывальным фармаце, распавядаюць нашаму журналісту Змітру Лукашуку. Організатор кафе «100 кілометр грамадской активности» Наста Доль и организаторка фри-маркету Валерия Хотина.
Добрый день, шановные девчата. Настасья, давайте до вас с самого початку. Вы представляете ассамблею НДА. И вот потлумачьте, чему вот ассамблея НДА, вот, коли я там с большего ведаю, что себе уявляет эта организация, это не только там серьезные дяди у костюмах, там те девчаты так само, там некие там серьезные, але разные организации, структуры, объединенная ассамблея. Але чаму ўсё ж такі вот для чалавека, які, можа быць, недасвечаны, не ведае, там чытае асамблею НДА, прадстаўляе фестываль. І вот што? Вот чаму вырашылі да такой вот незвыклай формы звярнуцца?
Насамрэч, асамблея НДА Беларусі працуе ўжо 21 год, і за гэты час было проста безліч розных фарматаў з арганізацыямі. А наша асноўная мэта это развіццё грамадзянскага сектару. І мы практыкуем розныя фарматы. У 2018 годзе першы раз мы разам з арганізатарамі музычнага фэсту «Наш дзень» дамовіліся стварыць на фэсце пляцоўку сацыяльных актыўнасцей, дзе мы прэзентавалі 10 арганізацыяў для ўдзельнікаў фэсту. Яна прайшла вельмі паспяхова. У нас было шмат людзей, шмат гасцей, арганізацыі вельмі станоўчыя водгукі казалі пра свой удзел, і мы вырашылі зараз паспрабаваць зрабіць такі івент, які бы меў на фокусе не музычныя выступы, а менавіта дзейнасць грамадзянскай супольнасці. Акрамя гэтага, канешне, у асамблеі мае і сур'ёзныя накірункі працы. Мы там, напрыклад, маніторынгі права на асацыю вядзем, і гэта не адмяняе адно другое.
Ваш фестываль, як гэта будзе выглядаць?
Наш фестываль гэта 5 пляцовак, якія працуюць паралельна, плюс флімаркет, жывая бібліятэка. З 13 дня да 20 вечара у нас будзе працаваць лекцыйная зона, две зоны майстар-класаў, кінатэатр Watch Dogs, дыскусійная пляцоўка, плюс вось, як я казала, жывая бібліятэка і флімаркет. А сканчаецца ўсё гэта выступам гурта Акуты.
Ну, ось у нас акурат такі арганізатарка фрі-маркету знаходзіцца тут у студыі. Фрі-маркет, гэта што? От я магу прыйсці, наслухаўшыся сур'ёзных лекцій прадстаўнікоў асамблеі і там фрі, то есть свабодны бутерброд сабе бясплатны ўхапіць. Ці што гэта ўсё ж такі такое?
Трошкі іншае. Фрі-маркет, можа, нават і не ўсім зразумела, што такое слова, нейкае дзіўнае англійскае, так? Мы яго перакладаем як бясплатны кірмаш. Гэта месца, дзе проста такая часовая пляцоўка, часовая прастора для абмену рэчамі, якія ўжо не патрэбны аднаму чалавеку, але яны, в прынцыпу, дастаткова добрым стане для таго, каб імі мог скарыстацца іншы чалавек. Насамрэч, гэта не проста такая халява, дзе можна, не ведаю, проста нахапаць сабе і там потым табе трэба ці не. Мы стараемся гэта пазіцыянаваць так, што бяры толькі тое, што табе сапраўды спатрэбіцца, і такім чынам мы стараемся таксама даволі сур'ёзныя мэты пераследаваць. Скараціць спажыванне, паменшыць ціск на экалогію, які атрымліваецца за кошт меншай колькасці смецця, бо людзі выкідваюць шмат рэчаў, якія маглі яшчэ быць патрэбныя, а таксама меншая колькасць рэчаў вырабляецца. Мы вельмі радыя таму, што нас запрасілі туды, і магчыма, мы таксама трошкі разбавім аўдыторыю асамблеі НДА, таму што зразумела, што асамблея НДА кіравана перш за ўсё на такіх актывістаў, на вельмі такую грамадскі актыўную моладзь, магчыма, не моладзь, а ну, і дарослых людзей. А насамрэч для ўдзелу ў бясплатным кірмашы у нас зачастую вельмі многа проста людзей з вуліцы, бо мы нават абвесткі вешаем у дамах, которые проста побач стаяць. Мы некаторы час нас таксама публікавалі ў газетах «Вешэрні Мінск», і да нас прыходзяць там ўвогуле вельмі розныя людзі, і мы лічым, што гэта вельмі вялікі плюс, таму што гэта такая аўдыторыя, якая, магчыма, яшчэ нават не ведае, што ёсць вось такая асамблея НДА, і ёсць вось усе гэтыя НДА, і там кінатэатры, жывыя бібліятэкі і так далі. То бок мы, магчыма, зробім такі мікс з людзей, якія ўжо нешта ведаюць, і з людзей, якія першы раз увогуле на такім гарадскім фестывалі.
Арганізатарка фэсту «Кіламетр грамадскай актыўнасці» Наста Доль і арганізатарка фрымаркету Валерыя Хоціна былі гасцямі ў нашай студыі. Фэст, нагадаем, пройдзе 1 чэрвеня ў Мінску.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, пачуемся на нашых хвалях.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».